Программа Екатерины Шульман «Статус».
Здравствуйте, в эфире программа «Статус», программа, которая выходит на трех YouTube-каналах. На канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый вечер.
На канале «Бильд на русском», на канале «Живой гвоздь», а также в аудиоформате, выходит в приложении «Эхо» и много-много-много где еще. Сами продолжите этот список. Это последний выпуск программы «Статус» в этом сезоне. С особым волнением мы переходим к первой рубрике.
Не новости, но события.
Итак, у нас действительно сегодня то, что можно было бы назвать полуфиналом, используя полюбившуюся многим и глубоко чуждую мне футбольную метафорику. А сезоны нашей программы считаются, как вы понимаете, от сентября до завершения учебного года, совпадающего с завершением нашего с вами активного трудового сезона. События, меж тем, не останавливаются и имеют свойство происходить, в том числе в самое неподходящее время, например, в конце июля, начале августа или вообще в августе. Поэтому, если что-то случится сверхъестественное, что возможно или, скажем так, не исключено, то мы уж как-нибудь найдем способ вам об этом сообщить. Но регулярные штатные выпуски седьмого сезона завершаются этим. И мы надеемся, что если все будут живы и благополучны, то уже 22 августа мы соберемся в Берлине на, так сказать, на пленэре, на мероприятие, открывающее этот самый сезон. И со следующей недели, со вторника, восьмой сезон нашей, надеемся, бессмертной программы «Статус» возобновится. Итак, чем мы займемся с вами сегодня? Нам нужно сделать, как это называется в сериальном деле, некоторый рекап того, чем мы были заняты в течение последних недель, и нам нужно посмотреть немножечко вперед. Мы сейчас сказали о своем собственном расписании, сейчас скажем еще несколько слов о расписании Государственной Думы, с которой мы так тесно связаны уже так много лет. Но прежде чем мы перейдем к внутренним российским новостям, давайте скажем несколько слов о тех действительно экстраординарных событиях, которые привлекли максимальное внимание в течение последних нескольких дней. Происходят они в Америке в рамках ее президентской избирательной кампании. Вы слышали, я думаю, множество комментариев квалифицированных экспертов-американистов, и если еще не слышали, то слушайте всегда профильных специалистов по любой теме. Что мы тут можем, так сказать, что хотелось бы заметить? Вот что. У нашего мышления есть некоторая такая странность. Мы имеем свойство экзотизировать или, скажем так, выносить за пределы своей обитаемой вселенной то, что на самом деле к нам довольно близко и не так сильно от нас отличается. Ну, например, мы, россияне, имеем свойство думать, что вот Чечня, например, это что-то далекое, экзотическое, вообще другое, как это называется. Меж тем, ничего нет такого в Чеченской Республике, чего бы не было и в Российской Федерации тоже, только, может быть, в более размазанном, менее концентрированном виде. При этом, например, Соединенные Штаты Америки многими из нас объединяются в некий вот коллективный Запад, который включает в себя и Англию, и Европу, и Австралию, и Японию, вот это вот все Запад. Меж тем, по целому ряду параметров, от правовой системы до последнего времени динамики насильственных преступлений, Россия имеет гораздо больше общего с Европой, чем с Америкой. Соединенные Штаты – очень специфическое место. Хочется надеяться, что через некоторое время мы его посетим и сможем очередной раз в этом и самостоятельно убедиться.
Тоже спойлеры на новый сезон пошли.
Да, да, можно и так сказать. Тизер – это, по-моему, называется тизер следующего нового сезона. Так вот, произошедшее при всей его такой кинематографической увлекательности для политической культуры Соединенных Штатов есть скорее правило, чем исключение. Не хочется называть убийство людей правилами, но Америка – страна вооруженных людей. Америка – страна значительной политической свободы и значительной публичной свободы, не только по сравнению с Российской Федерацией, по сравнению с которой что угодно кажется свободным местом, но и по сравнению с континентальной Европой, где нет ни первой, ни второй поправки. Поэтому, вот, например, если вы посмотрите на предыдущую историю американских электоральных мероприятий и на то, что там происходило не только с президентами, это, в общем, так сказать, common knowledge, да, некое общее знание, но и, скажем, с кандидатами в президенты, вы увидите, что это, в общем, там время от времени происходит. Почему я об этом говорю? Ну, во-первых, потому что в рамках расширения своих американистических познаний невеликих я, например, пошла читать про такого кандидата в президенты Соединенных Штатов Хью Лонга, который в середине 30-х годов, он был губернатором Луизианы, популистом, вышедшим из народа, и, в общем, кто-то его считал надеждой Америки, кто-то считал его потенциальным американским Гитлером. Забегая вперед, скажем, что его тоже убили, и это, в общем, как это сильно повлияло тогда на окружающих. А вот если почитаете про Хью Лонга и почитаете, например, про такое явление, как пыльный котел, у вас будет представление о том, что такое были в Америке 30-е годы. Если бы кто-то из нас с вами в это время был жив и судил бы о настоящем и будущем, что по ощущениям, что по объективным данным, то, конечно, было бы очевидно, что, ну, скажем, там в Советском Союзе происходит бодрая индустриализация, экономический рост, и вообще явно, что это, так сказать, политический режим будущего, Америка просто загибается от чудовищного экономического кризиса, политического насилия, ну и плюс к этому еще и такого экологического бедствия, тогда не было этого термина, но, в общем, можно было себе представить, что просто Господь прогневался на эту страну и буквально сносит ее с лица земли при помощи чудовищных пыльных бурь, от которых бежали миллионы людей, побросав все имущество и помирая по дороге от пылевой пневмонии. В общем, разное бывало в истории этой великой и крайне своеобразной страны. Поэтому посмотрим, будем продолжать наблюдать с не меньшим интересом за дальнейшим. А мы с вами возвращаемся в Российскую Федерацию,
но после
более
рекламы.
Нам знакомую, после рекламы, которая необходима, да, чтобы как-то вот, как вы выражаетесь, осмыслить.
Как создается наша страна, мистер Картинг? Будущие американцы.
Вот уже более 200 лет в Америку за лучшей жизнью едут люди со всего света. Кого тут только не встретишь, но выходцы из России оставили особый след. Авиаконструктор Игорь Сикорский, изобретатель телевидения Владимир Зворыкин, Набоков, Бродский – всех не перечислить. Что говорить, даже у Ди Каприо русская бабушка. Правда, прежде чем добиться успеха, им пришлось нелегко.
Русские не сдаются!
Тот же Зворыкин, великий изобретатель, долгое время не мог найти возможность продолжать свою работу, пока ему не помог другой знаменитый эмигрант Сергей Рахманинов. Действительно, выжить в чужой стране совсем непросто, даже если ты талантлив, дерзок и амбициозен. Трудности могут возникнуть уже на этапе получения визы. Но тут на помощь приходит Barrister Corp – универсальный партнер для всех иммиграционных нужд. Они помогают получить иммиграционные и неиммиграционные визы в США. Это может быть EB-1 – виза для людей с экстраординарными способностями в области науки, искусства, образования, бизнеса или спорта. L-1 – виза для сотрудников, которых переводят компании. E-2 – инвесторская виза для предпринимателей, инвестирующих в бизнес в США. EB-3 – виза для профессионалов и квалифицированных рабочих. Barrister Corp сотрудничает с университетами и работодателями, помогает налаживать связи и получить гарантированное трудоустройство. А если вам нужно зарегистрировать бизнес в США, Barrister Corp поможет создать компанию и получить идентификационный номер работодателя, предоставит адрес и агента. Вас приятно удивят высокие стандарты обслуживания, профессионализм и надежность Barrister Corp. Добейтесь успеха в США при поддержке Barrister Corp. Не откладывайте, начните свой путь в США уже сегодня. Получите бесплатную консультацию по всем видам виз в США от специалистов в Barrister Corp.
В Америке вся сила мира.
Контакты, как обычно, в описании.
Вот программа «Статус» уходит на каникулы, а программа «Закладка», точнее, подкаст «Закладка», он, наоборот, как раз выйдет на следующей неделе. Мы его уже записали со зрителями. Это было потрясающе. Я был зрителем, могу вам сказать, что мне...
Хорошо быть зрителем.
Это очень хорошо, это очень приятно быть зрителем. И надо сказать, что вы можете посмотреть его уже сегодня, до того, как он появится в широком доступе, отправив любой донат через Boosty или Patreon, любой вот абсолютно, специальные ссылки на сбор в описании. И, соответственно, пожалуйста, есть такие еще книжки «Закладка», которые можно купить в магазине «Эхо книги». Но мы продолжим.
Итак, возвращаемся в счастливую Российскую Федерацию и поговорим о том, чем занята у нас законотворческая машина, в целом Государственная Дума в частности, что уже принято, что будет еще принято, возможно, до конца их рабочего сезона. Значит, мы вот эти большой объем информации для понятности разделили на две группы. Что принимается для людей, что принимается для себя, так сказать, любимых, а именно высших госслужащих. Значит, начнем с расписания. В этом году удивительным образом Государственная Дума работает дольше нас. Такого никогда не бывало. Бывало всегда все наоборот. Помню я времена, когда они уже в июне старались как-то уйти на каникулы. Но сейчас не то. Итак, значит, вот эта вот неделя у нас региональная, поэтому прям вот новых принятий еще нету. Но уже со следующей недели они выходят на работу, на тропу войны. Как это? Голод выгнал Серого поближе к людям. А вот выгонит он их на пленарные заседания. У нас будет 3 пленарных заседания на следующей неделе и 2 30 и 31 июля. И на этом только они, наконец, угомонятся. Значит, что у нас, чего можно ожидать? В прошлый раз мы говорили с вами о повышении налогов. Налоговый законопроект правительственный был принят в окончательном третьем чтении. Соответственно, будет он, пройдет через Совет Федерации, президента и вступит в действие. Но на этом не успокоились. Вообще, законотворческая логика, некая общая, кажется, заключается в том, что очень надо денег. Прям вот очень. Деньги пытаются получить из самых разных источников. Как всегда, инициативы эти выскакивают неожиданно с применением опробованных временем, я бы сказала, думских хитростей, а именно всовыванием всяких не относящихся к делу поправок к этапу второго чтения какого-то законопроекта, который был совершенно о другом. Вот, например, значит, был законопроект старенький, внесенный в марте правительством, о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации о налогах и сборах в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики. За такими названиями обычно скрывается какая-то чудовищная гадость. Значит, что происходит? Происходит следующее. К второму чтению этого законопроекта, которое второе чтение должно было состояться 10 июля, а перенесли его сейчас на 23. Сейчас пробуем объяснить, зачем это сделано и почему это важно. Так вот, к второму чтению появляется поправка, которая, вне совершенно всякой связи с основной темой законопроекта, который не об этом, повышает во много раз сразу все виды судебных пошлин. То есть ограничивает гражданам доступ к правосудию. Значит, на что тут надо сильно обратить внимание? Помните, несколько недель, наверное, уже назад появилась информация о том, что правительство планирует повысить пошлину за расторжение брака.
Да.
Сколько было по этому поводу искрометного веселья. Вот, мол, демографию они так улучшают, да, точнее говоря, демографическую динамику, хотят отпугнуть россиян от разводов и всякие другие разговоры на эту тему.
Но оказалось, значит, не только от разводов.
Оказалось, это вообще не о том. Вообще, дорогие слушатели, давайте запомним общий принцип, мы его уже постулировали, давайте еще раз его произнесем. Когда что-то, относящееся к деятельности государственных органов, вам демонстрируется как смешное, странное, очень скучное, не заслуживающее вашего внимания, насторожитесь, в этот момент вам лезут в карман, прям вот лезут, прям в эту самую минуту, пока вы, значит, веселитесь по этому поводу. Это машина, понимаете, это не отдельные люди, которые могут нести и несут ерунду на публике. Это система. Система вот сейчас больше всего на свете хочет денег. Многие думают, что она мирового господства хочет и восстановление Советского Союза. У меня нет такого ощущения. Но денег хочется до боли. Значит, что открылось, когда вылезли вот эти самые поправки? Значит, пошлины по заявлениям имущественного характера. вырастают сразу в два раза. При этом убирается верхний предел. Значит, сейчас есть верхняя ставка судебной пошлины вне зависимости от суммы иска. Это 60 тысяч рублей. Верхняя граница уничтожается полностью. Значит, если у вас сумма иска от 50 миллионов рублей, то начинается ваша судебная пошлина от 320 тысяч рублей. Значит, если вам кажется, что это касается только каких-то олигархов, которые судятся за завод, я вам должна сказать, что 50 миллионов рублей не такая сверхъестественная сумма, если речь идет, например, о компенсации ущерба или о, там, например, трудовых спорах, в которых могут быть накопительные суммы. Кроме того, заявление неимущественного характера, оспаривание нормативных актов, повышение с 300 рублей до 5000, это больше, чем в 16 раз. При расторжении брака, да, как мы уже говорили, 600 рублей до 5000. Апелляционная жалоба со 150 рублей до 3000. За кассационное, это следующая стадия, от 150 до 5000 рублей. Значит, было 150 рублей, не тысяч, стало 5000 рублей. Значит, если вы вздумали обратиться в Конституционный суд, что вообще надо делать, потому что это единственный наш способ как-то оспаривать государственные решения, то вы платите 30 тысяч за апелляцию, 50 тысяч за кассацию, 80 тысяч за обращение в Верховный суд. Итого 160 тысяч рублей. Чтобы исправить ошибку суда,
вот то это есть, мое любимое.
Да, то есть опечатку или описку в судебных решениях, или попросить разъяснение того, что вам судебное решение непонятно, нужно заплатить 15 тысяч рублей. Это же касается, например, оспаривания решений призывных комиссий и военных секретариатов. Актуальная тема, как вы понимаете. Было 300 рублей, стало 3000 рублей. Апелляционная жалоба. Было 150, стало 3000 рублей. Значит, Верховный суд 7000 рублей. Это касается Верховный суд. Подача надзорных жалоб в Президиум Верховного суда тоже 7000 рублей. Значит, ваша реализация права на судебную защиту по отказу в альтернативной гражданской службе 6000 рублей минимум. Это если у вас еще частных жалоб нет, к этому не привязано. Значит, что интересно, опять же, напоминаю вам, что если вы судитесь с госорганами, а, собственно, если вы, например, судитесь с военным комиссариатом, то вы судитесь с госорганами, то они освобождены от уплаты государственных пошлин. Они вообще не платят ничего. А вы платите вот это вот все. Какое объяснение этой замечательной меры, которая, конечно, ставит преграду доступа к правосудию, практически непреодолимую для бедных людей, да? Или для людей без какой-то внешней поддержки? Это налог на бедных в чистом виде, чтобы они, значит, не судились. Объяснение следующее. Снижение судебной нагрузки. Нагрузка на судей, как считается, в России, значит, в 10 раз выше, чем в Европе. При том, что количество судей на 100 тысяч человек, у нас, правда, только 10-летняя давности статистика, но, тем не менее, меньше их, наверное, не стало. Значит, 21 судья. Да. На 100 тысяч населения. То есть столько же, сколько в Европе, но нагрузка гораздо выше. Интересно, почему? То ли потому, что граждане России такие сутяжники неисправимые, хлебом их не корми, дай судиться. То ли потому, что это единственный хоть какой-то способ защитить свои интересы и свои права, например, в трудовых отношениях или в отношениях с государственными органами. Значит, вот теперь предполагается, что, во-первых, отучают граждан от этой привычки. Во-вторых, денежка. 10 старушек червонец, как в известном анекдоте про Родиона Романовича Раскольникова. Ну, надо сказать, что это безобразие, а это, иначе как безобразием, вообще нельзя назвать. Уж не говоря о том, что это чудовищный рост, ни с чем не соотносимый, это еще и нарушение Дунского регламента, моя любимая тема. Это не относится к концепции законопроекта, одобренного в первом чтении. А он уже был принят в первом чтении. Нельзя концепцию менять на этапе второго. Тут, конечно, можно сказать, что когда кого это смущало, но, может быть, в какой-то момент кого-то это все-таки смутит. Значит, покамест это второе чтение. Вот вернемся к нашему протоколу, который должно было состояться 10-го, перенесено теперь на 23-е. Если поднимется достаточный шум, а это все-таки не политический вопрос, точнее, это как раз политический вопрос с моей точки зрения, но это не, как бы, вот, не то, что там антивоенный вопрос, давайте так сформулируем, то, может быть, они это дело хотя бы на осень отложат в нашем, так сказать, деле. Выигрыш времени – это уже важный выигрыш. Пишет про это Не так, чтобы много, не так, как должны писать, по моему мнению, но все-таки пишут. А на Эхе видела замечательную инфографику с ценничками, красивую и наглядную. Да, вот там можете посмотреть вот эти вот, это самое повышение цен, превышающее инфляцию, я бы сказала, намного.
Мне очень понравилось новшество устранение арифметических ошибок описка и опечаток. То есть получается, что тому же суду, например, выгодно ошибаться в пользу
государства. Каждая ошибка 15 тысяч рублей?
5 тысяч рублей. Вот такая, это описка.
А, это описка.
Описку и опечатку 5000 рублей. То есть получается ошибка в свою пользу.
А разъяснение, запрос разъяснения
15 тысяч.
Далее, что еще хорошего? Значит, правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу законопроект, расширяющий основания для внесения граждан в список террористов и экстремистов. Значит, что это такое? Что это за список? Точнее говоря, реестр. Это реестр, который так незатейливо и называется, реестр террористов и экстремистов. Ведет его Росфинмониторинг.
То есть это не решение суда никакое, ничего.
Это внесудебная процедура. Абсолютно. А список доступен в интернете, вы можете его отыскать, посмотреть себя, своих знакомых, однофамильцев, соседей и так далее. Значит, это происходит, внесение в этот список происходит в случае возбуждения против вас уголовного дела до решения, то есть это люди невиновные, не признанные виновными судом, ну, скажем так, часть из них. Этих людей. При этом, когда вы попадаете в этот замечательный список, то блокируются все ваши банковские счета. И далее, что вы можете сделать? А, да, еще операции с имуществом вы тоже не можете производить. Что вы можете? Вы можете ежемесячно снимать со своих счетов 10 тысяч рублей наличными и тратить их на себя и на каждого члена семьи без собственного дохода. Эта сумма почему-то не индексируется, в отличие от всех остальных сумм, пошлин, например, которые индексируются. Итак, был хорошо, казалось бы, да, теперь странно вспомнить, но вот именно об этом списке, собственно, я имела несчастье говорить на той единственной встрече членов Совета по правам человека с президентом, на котором я присутствовала.
Я как сейчас помню дело Светланы Прокопьевой, из-за которой, в общем, об этом списке начали говорить больше, потому что она тогда тоже, еще не будучи решением суда признанной виновной, была в такой список включена, и это возмутило журналистов.
Итак, значит, как было? Раньше Росфинмониторинг мог включать людей в этот, так сказать, убийственный список. А, кстати, выйти оттуда вы можете только когда у вас закончится судимость, когда с вас будет снята судимость. То есть начинается это просто возбуждением уголовного дела. Приговор, дайте я вам скажу, будет обвинительным. Других не бывает в Российской Федерации, особенно по делам такого типа. А вот после того, как только судимость у вас закончится, и вы будете долго писать и прыгать вокруг Росфинмониторинга, тогда, может быть, вас из этого списка исключат. Итак. Было, казалось бы, хорошо, да, нормально сидели, что могло не понравиться правительству. А, кстати говоря, обычно такие ужесточения предоставляют делать депутатам Государственной Думы в так сказать, комбинации с какими-то сенаторами симпатичными. Но тут правительство решило внести это самостоятельно. Значит, раньше для того, чтобы попасть в этот список, вы должны были, так сказать, стать фигурантом уголовного дела по делам террористической и экстремистской направленности. Теперь предлагается прибавить к этому все дела, которые могут быть совершены по мотивам ненависти или вражды. Что такое мотив ненависти или вражды? Есть статьи Уголовного кодекса, в которых такого рода мотивы выделяются в отдельный пункт. Например, вандализм. Может быть, просто вандализм, типа вы напились и буяните. А может быть, вандализм по мотивам ненависти и вражды – это отдельная подстатья. А может следствие добавить этот мотив по своему усмотрению к любому обвинению против вас. Это уже достаточно распространенная практика. Например, надписи на стенах, антивоенные лозунги или какие-то там граффити, нанесенные на стену. Это у нас может быть просто хулиганство, а может быть государство, хулиганство по мотивам ненависти или вражды. Значит, теоретически вы могли совершить, например, кражу по мотивам ненависти к социальной группе или там изнасилование, например. А ничего невозможного в этом нету. Это вот такая вот у нас инициатива. Значит, это только внесено, это, что называется, задание на осень. В июле мы этого уже, я думаю, не увидим, но осенью, что называется, смотрите на всех экранах страны. А в пояснительной записке к законопроекту, который мы всегда читаем, потому что там интересные вещи бывают написаны, там говорится, что с целью снижения регуляторной нагрузки и учитывая возможные сложности с выявлением в ходе финансового анализа данных, указывающих на мотив совершения преступлений, законопроектом не предусматривается возложение на финансовые институты институты обязанности, связанные с выявлением операций, в отношении которых у них возникают подозрения, что они связаны с финансированием экстремистской деятельности. То есть, что имеется в виду? Wow. Банки не должны будут определять, где у них там операции, связанные с финансированием экстремистской деятельности. Им всего лишь, там про это дальше тоже написано, всего лишь нужно, в общем, продолжать делать то, что они делают, а именно рассказывать Росфинмониторингу про все свои операции. Это, среди прочего, еще, так сказать, одно сжимание пространства банковской тайны в Российской Федерации, от которой банковской тайны уже тоже мало чего осталось. Далее, что еще хотят запретить в Российской Федерации? Есть у нас законопроект, который был внесен вот совсем недавно и который, может быть, успеет дойти до первого чтения в июле, а может и не успеет. Это как раз вот сенаторский и депутатский законопроект о запрете рекламы на заблокированных в Российской Федерации платформах.
Мы помним... Подписывайтесь, кстати, на Инстаграм Эхо.
На Facebook тоже подписывайтесь. Что уж теперь? Значит, что тут подразумевается? Мы с вами помним, что на информационных ресурсах иностранных агентов реклама уже запрещена, поэтому у нас нет возможности даже чаю выпить в перерыве. Перерывов-то никаких нету. Вот так вот мы живем. Тяжело.
Но... Через минуту примерно.
Например. Через минуту, да? Через минуту мы будем продолжать жить еще тяжелее. Да. Окей, хорошо. Рада это слышать. Но... Законотворческая мысль не унимается. Теперь предлагается, что если некоторые ресурсы информационные признаны нежелательными на территории Российской Федерации, как то, например, нынче Facebook и Instagram, то рекламу на них размещать также и запрещено. Это все хорошо рифмуется с разговорами о грядущей блокировке YouTube в Российской Федерации. Сразу скажу, что мне эта вероятность не представляется особенно высокой по причинам, в которые мы сейчас не будем углубляться, но если это произойдет, то у нас получается, что в Фейсбуке нельзя рекламироваться, в Инстаграме нельзя рекламироваться, в Ютубе тоже будет нельзя рекламироваться. А где же можно? А можно в ВКонтакте, можно в Одноклассниках. В Одноклассниках очень перспективная платформа. А еще одну запретительную инициативу успеем рассмотреть?
Или... Ну давайте прям.
Да. Быстренько, коротко.
Тем более, что, как там у классика, есть многое на свете, друг Горацио, что запретят в Российской Федерации.
Совершенно верно. Значит, некоторые были разговоры по поводу расширения возможностей МВД и ФСБ в лице своей погранслужбы по изъятию паспортов. Значит, что это за нормативное предложение? Это пока еще проект, который висит на регулейшн, который внесен Министерством внутренних дел. Там действительно они предлагают, как они выражаются, совершенствование правоотношений, связанных с изъятием паспорта. Правоотношения, связанные с изъятием паспорта, да, удостоверяющие гражданство РФ. Значит, расширяется список оснований для недействительности внутреннего паспорта, если там что-нибудь нарисовано, написано, значит, какие-то рисунки, отметка о владении животным почему-то написано, тоже нельзя во внутреннем паспорте. Значит, если это все случается с вами, то у вас этот паспорт будут изымать. А МВД как-то, видимо, озабочена этой инициативой и возникшим вокруг него публичным шумом, потому что целый замминистра дал большое интервью, большое интервью российской газете, в которой разъясняет, как это, в общем, всем пойдет только на пользу. Вот. И как, например, если что вот незамедлительно, без взимания государственной пошлины, новый паспорт вам будет оформляться, если там обнаружены ошибки. Если вы сами там нарисовали зайчика, ну или вам сказали, что вы нарисовали сами зайчика, то, соответственно, действует другой порядок. Вам выдается взамен временное удостоверение на срок от 5 до 30 календарных дней. Значит, на что это все похоже? Похоже, это вот на что. Значит, ФСБ может изымать загранпаспорта практически по любой причине. Мы с вами смотрели, как тут тоже законодательство меняется. МВД хочет себе такую же штуку, только применительно ко внутренним паспортам. Эти два ведомства все время соперничают между собой в том, у кого каких прав, так сказать, больше, у кого рога длиннее и чей нос лучше. Помните, были поправки в закон о полиции, в которых полицейские хотели себе таких же прав вламываться в машины и квартиры граждан, какие есть у ФСБ. Вот это, по-моему, такая же история. Но, как вы понимаете, права граждан от этого лучше защищены не будут. Нет ничего легче, чем взяв посмотреть ваш паспорт, нарисовать в нем сердечко и дальше сказать: ой, а у вас тут отметка неположенная, и паспорт забрать.
Вот это точно надо осмыслить. Начинаем.
На прошлой неделе на 97-м году жизни скончался Вадим Иванович Туманов. Великий наш соотечественник, блестящий человек огромного мужества и тяжелой судьбы, которая тянет на приключенческий роман. участник Великой Отечественной войны, моряк Тихоокеанского флота, чемпион флота по боксу. В 1948 году был по доносу осужден. Угадайте, по какой статье? Измена родине, шпионаж и антисоветская деятельность, конечно. Ему дали 8. На Колыме его много раз пытались убить за несгибаемый характер. Однажды Вадим Иванович избил начальника лагеря за оскорбление. 3 побега. Его ловили, в него стреляли, он сидел в карцере месяцами. Позже его друг Владимир Высоцкий посвятит ему несколько песен. Самая знаменитая — «Побег на рывок».
Целый взвод меня бил, аж 2 раза устал.
И вот судьба. В 53-м, как говорил Вадим Иванович, усатый хвост отбросил. Он подлежал амнистии по статье, которой сидел, но он много раз пытался бежать, и ему, что называется, довесили. Как быть с теми сроками сверху? Туманов предложил вариант. Он организует бригаду и начнет разработку золотых месторождений, признанных геологами скудными. Времена стали почеловечнее, и лагерное начальство согласилось. Бригада Туманова добыла несколько тонн золота там, где никто не рассчитывал получить и центнер. Его амнистируют. Вадим Иванович создает золотодобывающую артель «Печора». «Печора» станет самым успешным золотодобывающим предприятием в СССР. Более того, участники артели, простые рабочие, зарабатывали баснословные деньги, абсолютно честно, потому что артель предполагала паевую оплату, то есть вся прибыль делилась на коллектив. Егор Кузьмич Легачев, это при Горбачеве был такой член Политбюро, и его друг, министр горной промышленности Дурасов, прямо во время перестройки устроит Туманову настоящую травлю. Со страниц газет посыпятся обвинения в антисоветском способе хозяйствования. Это был сюр. Одной рукой государство призывало кооперации, другой хлестало самого успешного кооператора, очевидно, за чрезмерные успехи. Артель закроют. Тогда Вадим Иванович займется дорожным строительством, проложит дороги в Карелии, которых там со времен царя никто не делал. Его уважали все. На его 80-летнем юбилее можно было увидеть и Беллу Ахмадулину, и Станислава Говорухина, и Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик. А наш чемпион по боксу Борис Николаевич Лагутин подарил свой олимпийский чемпионский пояс. История Вадима Ивановича и его артели натолкнула нас на одну мысль. К нам часто обращаются работники IT-сектора за рекламой. В бот часто пишут сотрудники IT-компаний с предложениями поучаствовать в чем-то полезном. А что, если нам объединиться? Да, мы не можем открыть общий завод, потому что не соберемся в одном месте. Но в IT это и не требуется. Зато мы можем вместе создать сетевую организацию. IT-артель, в которой вы сможете монетизировать свои навыки разработки, а мы предоставим наш медиаресурс и управленческие компетенции, чтобы обеспечивать специалистов из собранной IT-команды постоянным потоком заказов. Но давайте для начала поймем, сколько нас. Для этого мы просим вас пройти опрос по ссылке в описании. Если вы хотите стать частью нашей артели, в которой вы сможете делать то, что нравится, и, что не менее важно, работать вместе с единомышленниками, присоединяйтесь. Мы верим в вас и верим в успех. Заполняйте форму прямо сейчас.
Вот Екатерина Михайловна уже сказала про 22 августа, про мероприятие на открытом воздухе, которое у нас будет. Там будет большая встреча, там будет Армен Захарян, там будет Владимир Раевский, там будет еще и Маша Борзунова, и много кто еще будет. Поэтому заходите по ссылке в описании, смотрите и выгадывайте так, чтобы 22 августа оказаться в Берлине.
В прошлом году это было великолепное мероприятие.
Это правда было.
Хотя бы не мне говорить, но мне очень понравилось.
Ну, там было много всех. Давайте еще, знаете, что скажу, что 8 августа в Лондоне мы встречаемся с Сергеем Гуриевым и говорим о его книжке «Диктатор обмана». Она выходит на русском языке в печатном варианте со специальным предисловием. Ее можно приобрести на магазине «Эхо книги». И, соответственно, приходите 8 августа в Лондоне, тоже ссылка в описании будет. И, наверное, нужно еще сказать, что у нас мы анонсировали Лиссабон. А к Лиссабону 15 сентября добавился еще и Порту. Заходите, опять же, по ссылке в описании. Все наши встречи есть. Ну, а мы продолжаем.
Продолжаем. Итак, о невыдаче или изъятии документов еще немножечко скажем. Помните, некоторое время назад было, так сказать, обсуждение слухов о том, что перестанут выдавать документы россиянам за границей, как это делается в Беларуси, которая нас всегда несколько опережает в своем политическом развитии на год-полтора. Что стоит за этими разговорами? Мы, как вы помните, любим бумагу какую-нибудь отыскать, прочитать и на основании этого судить. Значит, на том же любимом нами портале Regulation.gov.ru висит проект, значит, подготовленный МИДом, который говорит следующее. Значит, он там висит, он продолжает там обсуждаться, то есть пока это еще, насколько я понимаю, не формализовано в виде какого-то законопроекта, который должен быть внесен сначала в правительство, а потом правительством в Думу. В чем там идея? Сейчас загранпаспорта за рубежом гражданам РФ не выдаются в случае, если они обвиняемые в совершении преступления. Предлагается расширить этот список до подозреваемых, еще и подозреваемых. В том числе, значит, следующее там написано, размещение в отношении гражданина, подлежащего призыву на военную службу, повестки военкомата в реестре направленных повесток и установление запрета на выезд из РФ, также является основанием для невыдачи ему загранпаспорта за границей. Запрет будет сохраняться до тех пор, пока гражданин не явится в военкомат.
Действительно.
А дальше все проблемы у него закончатся, и начнутся у него другие проблемы. Значит, что это все означает? Напоминаем, что мы с вами много-много говорили об этом самом электронном реестре, который должен заработать по плану с 1 ноября 2024 года. Если он заработает в том виде, в каком анонсировано, то возникнет вот этот вот, так сказать, электрический забор. Это ограда под высоким напряжением, которая позволит включать это самое высокое напряжение в нужный момент для любого человека, на которого государство российское нацелилось. Значит, что хочется в связи с этим посоветовать? Вот этот вот проект пока не говорит нам о том, что вообще, опять же, по белорусскому образцу за рубежом нельзя получить никаких документов. Это не так. Но, конечно, пока подозреваемым может стать каждый. В любой момент это делается мгновенно, а уж в кабинет на госуслугах получить повесточку тоже может любой, кто соответствует очень широким по нынешнему законодательству параметрам для призывников или потенциальных контрактников и мобилизованных. Поэтому, дорогие слушатели, пока есть такая возможность, пожалуйста, делайте себе 10-летний биометрический загранпаспорт. Это можно пока сделать через консульство и посольство Российской Федерации за рубежом. Если у вас уже есть паспорт, то вы можете сделать себе второй законодательство Российской Федерации, пока это позволяет. Очень рекомендуем вам воспользоваться такой возможностью. Потом скажете нам спасибо. Значит, говоря о реестре электронных повесток и вообще о реестре военнообязанных, давайте вспомним вот о чем. Значит, мы с вами говорили о том, как сильно надо денег и какими разными способами от граждан эти деньги получают. Значит, параллельно мы видим, как за последние 2-3 месяца радикально выросли выплаты контрактникам, то есть тем людям, которые идут воевать за деньги. А не за деньги воевать никто у нас не ходит. Значит, напомним, как выглядят эти выплаты. Есть регулярная выплата ежемесячная от Минобороны, и она не повышалась в последнее время. Она, в общем, достаточно стандартная. А есть региональная, так сказать, прибавка, которая в основном носит разовый характер, хотя регионы побогаче вроде Москвы доплачивают и каждый месяц 50 тысяч рублей, в частности, в случае с Москвой. Но вот сейчас эти региональные выплаты в некоторых регионах, таких как Санкт-Петербург, Краснодарский край, или почему-то небогатая Карачаево-Черкесская республика, превысили 1 000 000 рублей. Значит, что из этого следует? Значит, ну, во-первых, из этого следует, что люди очень сильно нужны, а люди не так сильно идут, поэтому нужно завлекать их деньгами, причем такими деньгами, которые вам дают в руки сразу, вот прям вот немедленно. Это, конечно, действует на людей либо в тяжелой финансовой ситуации, либо, мягко говоря, несколько недальновидных. Кроме того, это говорит нам косвенно о масштабе инфляции. Вот инфляция вот этого вот...
Во всех смыслах этого слова.
Прости, господи, пушечного мяса, она, как это, превышает продуктовые. Хотя про продуктовые тоже интересные вещи пишут. Например, почему-то в этом году нет сезонного удешевления овощей и фруктов. Непонятно почему. Значит, также напоминаем дорогим слушателям, что 15 июля закончен весенний призыв. Минобороны читала, что призвали 150 тысяч человек, все типа того, что нормально. Из этого следует, что военкоматы освободились от своей предыдущей нагрузки и теперь могут заняться чем-нибудь другим, если вдруг поступит им такое указание. Значит, следующий призыв у нас осенний, за ним будем тоже следить. Далее, значит, возвращаемся к законотворчеству и, как мы обещали, от того, что, так сказать, приняли для людей, перейдем к тому, что приняли для себя. И тут мы еще скажем о некоторых кадровых, так сказать, тонких донастройках, продолжающих ту череду кадрового домино, о котором мы говорили в предыдущих выпусках. Значит, не привлекающая особенного внимания, вообще мало кому интересная, поправка в, опять же, законопроект о внесении отдельных изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в скобках, в части совершенствования правовых механизмов осуществления публичной власти. Вот это мои любимые вообще законопроекты. Был такой законопроект, вы знаете, совершенно, что называется, ничем не выделялся. Говорил он, между прочим, о местном самоуправлении, да, но... Вдруг внезапно, в середине, ну, на первой неделе июля оказалось, что нужно его из второго чтения вернуть обратно во второе чтение, есть такая процедура, чтобы принять дополнительную поправку. И эта дополнительная поправка разрешает гражданам, некоторым гражданам, которые занимали высокие административные посты, становиться сенаторами от тех регионов, в которых они, так сказать, не проходят по цензу оседлости. Я напомню, что для того, чтобы вообще стать сенатором, вам нужно... в регионе, который вы собираетесь представлять, либо 5 лет жить на момент назначения сенатором, либо 20 лет в совокупности.
Либо быть просто очень нужным человеком.
Либо быть чрезвычайно нужным человеком. Значит, если вы занимаете государственную должность из особого президентского списка, это список высших должностей, и занимали его в течение 5 лет, значит, если вы руководитель высшего уровня...
Реестровые чиновники такие, ну, здесь какой-то реестр.
Да, есть вот особый этот самый, так сказать, табель о рангах. Руководители высшего уровня, назначаемые президентом и имеющие классный чин, равный воинскому званию высшего офицера, это руководители силовых министерств, МИДа, глава администрации президента, его замы и полпреда президента, обратите на это внимание. И до 30-го года ценз не будет действовать для сенаторов от 4 наших воображаемых, так называемых, новых территорий. Когда это было принято, то люди, которые были достаточно внимательны, чтобы заметить такую маленькую, так сказать, маневренность происходящего в Государственной Думе, стали размышлять, для кого это. Потому что такие поправки, конечно, именные. Если это делается быстро, значит, тайно, так сказать, стремительно, закон уже подписан, если вы интересуетесь. Была версия, что это делается для Руслана Цаликова, который замминистра обороны, и про которого мы в прошлый раз говорили, что он может стать сенатором. Но, значит, он, поскольку был замминистра обороны, то он уже и так среди этих исключений находится. В общем, выяснилось, недолго мы томились в этой неизвестности, выяснилось, что это было сделано для Владимира Якушева. Помните Владимира Якушева, полпреда президента в Уральском федеральном округе и сменщика Турчака на посту генерального секретаря партии «Единая Россия». Покамест он совмещает должность полпреда с вот этим вот секретарством. Но, очевидно, это не может долго продолжаться, потому что это все-таки должность, так сказать, исполнительная, а партийная работа требует полного погружения. Так вот, значит, он должен стать у нас, как нам объяснили, сенатором от Тюменской области. Я, кстати, пошла смотреть его биографию. Мне странно, что у него 20 лет не набралось общей жизни в Тюменской области, каковой он был, между прочим, губернатором. Губернатором он, конечно, не 20 лет, и перестал им быть в 18 году, поэтому 5 лет до у него не получается. Но 20 лет, так сказать, совокупно почему-то тоже не получается. Поэтому под него поменяли вот этот вот самый закон. Значит, предполагается, что он станет не просто сенатором, а, вероятно, как и был его предшественник Турчак, он станет первым вице-спикером Совета Федерации. В общем, им всем, что называется, испалать, но случай забавный, как пример вот такого персонализированного законотворчества. Значит, что еще у нас ожидается в... Совет Федерации. Помните, мы сетовали на недостаточную представленность героев СВО среди российской политической и административной элиты. Как же так, говорили мы, президент сказал, ничего не происходит. И даже на праймерс Единой России их всех как одного прокатили. Так вот, глава...
Знаете его,
да, кажется. Пожалуйста. Глава Республики Крым, считающий себя руководителем субъекта Российской Федерации, сказал, что вот, пожалуйста, первый герой СВО, он же герой России, будет у нас представителем Крыма в Совете Федерации. Это некий Юрий Немченко, про которого мало что известно. Известно, что он 80-го года рождения, родился в Украине, работал трактористом, потом стал танкистом, буквально. Uh-huh. Буквально. Значит, с 2014 года вот, так сказать, вот этим вот занимается, участвовал во вторжении в Украину, что-то там подбил какие-то танки, и в марте 2022 года, достаточно рано, было им присвоено звание Героя России. Вот, кстати, по поводу документационных сложностей. Не очень понятно, есть ли у него высшее, либо хотя бы среднее образование, которое требуется по закону о Совете Федерации. Ну, а тут тоже закон можно, я думаю, поменять. Значит, почему мы с вами обращаем внимание на это? Значит, что здесь на самом деле интересно? Предполагается сменить обоих представителей Крыма в Совете Федерации. Это Ольга Кавитиди и Сергей Цеков. Мы с вами этих законотворцев немножко помним, потому что они время от времени вносили какие-то странноватые инициативы. В частности, например, инициативу, которая позволяла бы лишать за разные нехорошие дела гражданства Российской Федерации не только тех, кто его приобрел, но и тех, кто с ним, что называется, родился.
Их даже другие сенаторы как-то поправляли.
Правильно. Их поругал сенатор Клишас, после чего они все взяли да и сняли свои подписи этого законопроекта, кроме вот этого Цекова стойкого. Значит, тут есть такая дилемма, которая относится не только к этим людям. Скажем так, Российская Федерация не очень ценит, мягко говоря, тех, кто перешел на ее сторону. Крымских вот этих представителей терроризируют, прямо надо сказать. Разные вот эти герои русской весны, помните, такой в свитере ходил, большой герой был, как же его звали? Вот сейчас даже мы не помним, как его звали, а такая была звезда.
Да. Или вот... В Севастополе прямо его любили все, а фамилия его...
Да, сейчас вспомним его фамилию. А Наталью Поклонскую, Чалый. Помните? Совершенно верно, да. Чалый. Где он сейчас? Наталья Поклонская, где сейчас?
В Россотрудничестве, кажется.
Нет, нет. Советник генерального прокурора.
А, генеральный прокурор.
Генеральный прокурор, да. А в чем дело? В глазах настоящей российской элиты вот эти вот все, они гастарбайтеры. И, кроме того, они проблемные кадры, потому что они не тренированы еще в той дисциплине, которая присуща настоящему калиброванному российскому госслужащему. Вот они то вякают на публике, то вносят что-то, то какое-то мнение свое там никому не нужное отстаивают. Поэтому их всех заметают под ковер разными способами. Значит, именно по этой причине, ну, вообще место в Совете Федерации, это не то чтобы какой-то большой сахар. Привет Дмитрию Олеговичу Рогозину, он может подтвердить. А в особенности места от вот этих вот... сомнительных субъектов. Так вот, вот эту вот самую Ольгу Кавитиди с Сергеем Цековым заменят вот этим вот трактористом-танкистом, который точно, по их представлениям, не будет открывать рот без указания. Значит, для того, чтобы депутаты и сенаторы чувствовали себя совсем уже комфортно на своих должностях, президентом подписан закон о том, что они теперь в согласовательном порядке должны получать разрешение на выезд за рубеж. А если они этого не сделают, то это основание для лишения их мандата. Объясняется это тем, что если они высунутся за рубеж, за любой рубеж, вообще любой, не то что внедружественные страны или там страны-члены НАТО, а в любой, Абхазию, например, то их там похитят и что-нибудь с ними сделают нехорошее, будут их там пытать, принуждать извиняться на камеру, и другие с ними могут произойти неприятности, а также они являются носителем государственной тайны, какова и государственная тайна может быть извлечена из них под страшными пытками в тюрьме Гуантанамо.
А если они летят в Калининград и в воздушном пространстве покидают... пространство Российской Федерации, правда, потом возвращается.
В смысле, выпрыгивают из самолета?
Нет, 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 вот они покидают в момент полета, вот если. Они летят из России в Россию, а однако же вот.
Не знаю, не знаю, надо будет просить разъяснений Конституционного суда по этому поводу. Значит, теперь быть депутатом и сенатором хуже, чем быть просто гражданином, каково еще может куда-нибудь выехать. Значит, что еще мы с вами должны еще сказать.
Заканчивая тему про Совет Федерации. Да. Нет никакого закона, позволяющего водить коней или других животных.
Но нет закона, запрещающего это делать.
С другой стороны.
Если у них будет гражданство Российской Федерации и ценз оседлости, то почему бы нет.
Оседлости, если... в смысле коня, это особенно важно.
Да, оседлости ценз у них будет. Что-нибудь в этом роде. Ну и потом, если, опять же, если закон вас стесняет, вы всегда можете его поменять. Далее. Значит, еще одно изменение, произошедшее буквально в последние дни и имеющее отношение к, так сказать, народной жизни. Мы с вами говорили о том, как очень хочется получать от граждан денег. Напомним, что у нас с 15 июля, а нет, с 1 июля, заканчивается триумфальный эксперимент, известный как льготная ипотека. Напомню, что это была, значит, ипотека была льготная, а была семейная льготная ипотека, отдельное ее, так сказать, подразделение. А семейная ипотека, в частности, была доступна под 6% годовых. Виталий Мутко, speaking from his heart, генеральный директор корпорации Дом РФ рассказал, как замечательно, значит, 1,5 миллиона семей улучшили свои жилищные условия в рамках этой программы, действующей с апреля 2020 года, но, что называется, не сообщил, почему же такая замечательная программа, а все-таки заканчивается. Значит, она заканчивается, семейная ипотека не заканчивается, но условия ее ужесточаются. Раньше вы могли под 6% взять ипотечный кредит, если у вас есть двое детей младше 18 лет, либо один ребенок, который родился после 1 января 2018 года. Теперь у вас должен быть один ребенок в возрасте до 6 лет, либо двое несовершеннолетних, но только если вы живете в городе до 50 тысяч человек с населением, либо в регионах с низким объемом строительства, это точно не Москва, не Московская область, либо если вы воспитываете ребенка-инвалида. Почему такое происходит? Это вообще довольно такое судьбоносное решение, потому что льготная ипотека была основным, ну или одним из основных драйверов жилищного строительства в Российской Федерации, а в течение последних 4 лет. Понятно, что под низкий процент выдавать ипотечные кредиты уже невозможно из-за инфляции. И это нам демонстрирует, с одной стороны, реальный объем инфляции. Это полезные маркеры, потому что Росстат вам, так сказать, не скажет, будет фокс какие-то со статистикой производить. А кроме того, это нам также демонстрирует стремление, ну, как-то вот с граждан еще поболее того брать денег. Как считается, как уже пишут соответствующие аналитики этого рынка, это нам даст повышение цены квадратного метра, повышение цены аренды, потому что те люди, которые раньше могли взять ипотеку, теперь будут, наверное, жилье скорее арендовать. Завершая наш с вами замечательный обзор, хочется сказать несколько слов о том, о чем мы с вами будем, скорее всего, говорить в следующем сезоне. Мы не предсказываем события, естественно, но мы следим за некими объективно существующими трендами и тенденциями. Я бы хотела обратить внимание вот на что. И это несколько рифмуется с тем, что мы сказали в самом начале по поводу привлекающей внимание стрельбы. Иногда самая наша, так сказать, гуманистическая направленность несколько искажает нашу оптику. Нам кажется, что наиболее важные и судьбоносные события – это те, где вот с людьми что-то нехорошее происходит, убивают их, например. Это действительно важно. Мы не можем не смотреть на это. Но бывает часто, что последствия имеют не те события, в которых, так сказать, льется кровь рекой. Что я имею в виду? Мне кажется, что внутри Российской Федерации один из самых масштабных процессов, которые происходят, это перераспределение собственности. Мне кажется, что это перераспределение собственности по своим объемам сравнимое с тем, что происходило в начале 90-х.
Ого.
Да, такое вот мое, я бы сказала, нарастающее ощущение. Идет деприватизация с последующей почти мгновенной приватизацией, идет перераспределение активов от одних собственников к другим, идет искажение правил владения собственностью, ну или изменение, скажем так, этих правил. То, о чем мы говорили в прошлый раз, стремление все конфисковать, я думаю, будет продолжено и может зайти достаточно далеко. Появится ли новая когорта собственников, подобно тому, как это произошло в начале 90-х, или идет обогащение существующих собственников за счет ослабевших, это нам предстоит увидеть. Но мне кажется, что из самых лучших, опять же, гуманистических побуждений, многие люди, которые могли бы следить за этим процессом и как-то изучать его, не обращают на это внимания, потому что на фоне там войны и апокалипсиса это, мне кажется, достаточно важно. Я вспоминала по этому поводу, что была какая-то цитата из Виктора Олеговича Пелевина и нашла ее. Значит, сейчас я вам ее процитирую. Это было в его интервью «Известиях» в 2005 году. Он, как обычно, ругает политтехнологов, но делает политтехнологов. В современном обществе, пишет он, эксперты, в кавычках, играют ту же роль, которую тогда, в 90-х годах, играли бандиты. Далее разъяснение. Если помните, бандиты стреляли во все стороны, милиции было велено их не трогать, и все испуганно сидели по домам. А за углом в это время пилили бабло. Сегодня эксперты, в кавычках, создают своим блекотанием белый шум, в котором не слышно, как это бабло допиливают и перепиливают. Функция та же самая, только без стрельбы. Значит, за лексику несет ответственность Виктор Олегович Пелевин, но мысль понятна, да? Действительно, главными героями, так сказать, России 30-летней давности могли казаться вот эти вот стреляющие люди. Как сейчас это выглядит, подставьте сами. А то, что на самом деле определяло жизнь страны на десятилетия, делалось незаметными, невооруженными людьми в пиджаках. Вот не то же ли самое происходит с нашей любимой родиной в настоящий момент? Со своей стороны, обещаем...
Задумайся об этом,
читатель. Задумайся об этом, читатель, тебе станет не по себе. Значит, со своей стороны, обещаем продолжать, так сказать, обозревать то, что обозревается, вне зависимости от того, насколько, так сказать, трогает нас это за душу или не трогает. Будем стараться сами не создавать белый шум. И другим тоже не советуем это делать.
Ну, а мы переходим к вопросам от слушателей.
Вопросы от слушателей.
Давайте я начну с чата друзей Эхо, тем более, что в этом чате друзей Эхо есть люди, которые подписываются на наши Boosty и Patreon. А, кстати говоря, программа «Статус» уходит на традиционные каникулы, а пока вы можете смотреть записи наших встреч на удобной вам платформе, вот на Boosty или на Patreon. Там каждая такая встреча стоит очень символических денег, кажется, 300 рублей всего лишь.
А в отличие от судебных пошлин,
да,
эта сумма не повышается.
А те, кто на четвертом уровне, вообще все встречи могут смотреть бесплатно, их там очень
много. Там и уровни у вас какие-то, посвящения в масоны?
Конечно, конечно. Вот четвертый уровень называется «Ценитель», например. Ну, давайте мы все-таки перейдем к вопросам. Максим Воронин спрашивает вас. Встречается достаточно много размышлений о поляризации и радикализации общества, особенно между правыми и левыми в Европе и США. А как называется обратный процесс? Солидаризация? Какие есть исторические примеры этого процесса? Есть ли среди них те, которые не связаны на внешнем для страны или общества, а на внутреннем?
Хороший вопрос. Я бы сказала, что это называется общественный консенсус, достижение общественного консенсуса. И надо сказать, что та поляризация, о которой сейчас идет речь, довольно часто в случае с теми обществами, которые могут себе позволить роскошь публичной дискуссии, довольно часто она где-то плавает на поверхности. А если мы посмотрим, например, на исследование ценностей, то мы увидим, что у этих социумов есть разделяемые общие ценности, которые, в общем, их объединяют и позволяют людям жить мирно друг с другом в реальной жизни, так сказать, комфортно ругаясь в Твиттере. Конечно, переругивание в Твиттере у отдельных возбудимых граждан переходит в стрельбу. Каковые примеры мы тоже видим. Но, откровенно говоря, еще раз прошу прощения за бесчеловечность, такого рода оказиональная стрельба не разрушает социального порядка как такового. Конечно, лучше без этого обойтись, лучше бы совсем ограничиться социальными сетями. Но если это не получается, то, в общем, общество такого рода потери переваривает. И что является или может являться основанием для такого консенсуса? Ну, смотрите, это не всегда, кстати, выглядит хорошо и гуманистически. Довольно часто общества объединяются с особой силой против какого-то внутреннего или внешнего врага. Это воздействует на наши базовые инстинкты, мы норовим солидаризироваться со своими и бежать бить, значит, чужих всей толпой. Это было, видимо, условием нашего выживания, так что это легко активируемый инстинкт. А тем не менее, кроме врага внешнего и внутреннего, общими ценностями могут быть представления о том, как у нас принято нормально, правильно себя вести. Вот эти вот, казалось бы, такие трудноформулируемые вещи, типа «так не делается» или «а вот так надо», вот «прилично вот быть таким, а таким быть неприлично». Вот это очень хорошо социумы, так сказать, объединяет на почве общих поведенческих практик. Вот что я, собственно говоря, пытаюсь сформулировать. Потому что когда мы говорим ценности, мы начинаем думать про что такое возвышенное, там, не знаю, патриотизм или там, наоборот, жизнь там, человека, свобода, вот это вот все. А в реальном социальном обиходе важнее вот именно эти поведенческие практики. То есть как люди...
Новый год и салат оливье?
В том числе. В том числе. Не презирайте Новый год, салат оливье, селедка под шубой и другие такого рода вещи. Мы собираемся вместе в одно время, делаем одно и то же. Это очень важные практики социальные. Они позволяют людям относиться друг к другу как к своим. А это важно.
Следующий вопрос тоже из чата друзей, тоже от нашего патрона, из Киева. Его зовут Александр, ему отдельный привет от нас. Активизировались разговоры о мирных переговорах с обоих сторон, мирные саммиты и даже их планирование с участием РФ на будущее. Если представить, что стороны договорятся и будет заключен мир, то с кем именно он должен заключаться, чтобы повторно не легитимизировать президента РФ? Ведь он, с точки зрения зарубежных акторов, на данный момент считается не совсем легитимным. Кто в таком случае станет главным контактным лицом? И были ли прецеденты, когда перемирие подписывал не президент, но при этом президент оставался у власти?
Ух ты. Вопрос из военной истории, не вполне ко мне, но я, и даже исходя из своих ограниченных знаний, могу сказать, что перемирие может подписывать, например, министр обороны или командующий какими-то там войсками. Если, например,
помните, генерал Лебедь, например, подписывал?
Вот, если вы хотите президента или, так сказать, инкумбента, или того, кто себя считает президентом, как-то отвести, с одной стороны, от ответственности, что он любит делать, а с другой стороны, от контакта с более легитимными политическими деятелями и руководителями, то можно, например, так сделать. Слушайте, в сфере политического вообще ничего невозможного не бывает. Как договорятся, так и будет. Норму можно как-то подкрутить, а прецедент можно и создать. Было бы желание. Как это по-английски называется? Where there's a will, there's a way. Есть воля, будет путь. Я не уверена, кстати, что она есть, но раз уж спросили, отвечаем.
Тим Давлетшин спрашивает вас в нашем YouTube-канале «Бильд на русском». Екатерина Михайловна, депутат Затулин внес законопроект о наделении постоянно проживающих граждан Беларуси всеми избирательными правами наравне с россиянами.
О, пропустила.
Насколько вообще распространен мировой опыт выбирать и избираться в другой стране? Не будет ли в таком случае расцениваться как иностранное вмешательство в выборный процесс?
Депутат Затулин, возможно, хочет как-то приблизить вот это самое единое государство, наделив таким образом политическими правами граждан Белоруссии на территории России. Что касается общемировой практики, у нас, как всегда, начинают не с того этажа. В принципе, если вы, например, там длительно снимаете жилье в городе Нью-Йорке, то вы можете на местных выборах там голосовать. Вот на местных муниципальных выборах очень даже можно давать голосовать тем людям, которые даже, может быть, являясь гражданами другой страны, живут там достаточно длительное время, платят там налоги, платят за квартиру и за услуги и ЖКХ. От этого никому вреда никакого не будет, потому что как раз местные власти должны выбирать те, кто там непосредственно живет. Но на верхнем этаже, тут, конечно, чужих граждан пускать, даже если они очень вам дружественные, такое. У депутата Затулина довольно обширная история законотворческих инициатив, которые ни в коем случае не становятся законами. Он, кстати, и про миграцию там что-то такое вносил. Кстати, вот еще про что мы с вами будем говорить, наверное, в новом сезоне. Это либо, как это, либо будет, либо нет новый закон о миграции.
Следующий вопрос от Михаила Метлова. Путин неоднократно говорил о создании санитарной зоны на границе, но, как мы видим, обстрелы Белгородской и соседних областей происходят практически ежедневно. Является ли это признаком административной дисфункции? Какие последствия могут быть у неисполнения таких, пусть и расплывчатых, распоряжений?
Ну, предполагают, что они будут исполнены, и вот, типа, движемся к этому, там что-то освобождаем очередную избушку лесника, но пока санитарная зона создается, насколько я понимаю, на территории Белгородской области, потому что оттуда, сегодня вот губернатор Белгородской области рассказывал про это, оттуда эвакуируются из целого ряда поселков люди, значит, соответственно, ограничивается въезд в определенные районы Белгородской области. Все это, конечно, произносишь и сам себе не веришь, потому что два с лишним года назад это были абсолютно мирные места, где люди жили, поживали, добра наживали. Цветущая была действительно аграрная область. И в страшном сне не могло присниться, что нам будут рассказывать, что вот с начала СВО погибло там 200 мирных жителей, и что какие-то районы стали уже нежилыми. Вот так бывает, когда лезешь с дуру воевать. И что касается административной дисфункции, ну, строго говоря, не вполне, потому что это распоряжение касается чего-то, что находится за пределами Российской Федерации. Это санитарная зону, насколько я понимаю, все-таки предполагалось-то создавать не внутри РФ, а снаружи. Хотя где у РФ внутрь, а где наружу, мы все хуже и хуже понимаем вслед за российским руководством, которое тоже все хуже и хуже это понимает. Так что это, так сказать, фортуна войны, а не вопрос, выполняют ли российские чиновники распоряжение российского президента.
Пожертвую хорошей новостью ради еще одного вопроса. Все-таки последний сезонный выпуск. Хочется больше, чтобы люди задали вопросы. Людмила Верник спрашивает вас. Когда сменится режим? Как будет происходить возвращение тех, на кого заведены уголовные дела или есть уже решение суда? Отмена дурных законов – дело не быстрое. И по закону их же должны сразу задержать, ведь так? А как дальше? Или этим людям долго не возвращаться? Как тогда?
Нет ничего проще. Вот это вот вообще не проблема. Как это? Вы удивитесь, как это легко. Амнистия. Объявляется амнистия. Значит, тут вообще, в принципе, никаких проблем. Вносится постановление в Государственную Думу, Государственная Дума ее принимает. Дальше внутри вы указываете круг людей, которых эта амнистия касается. Это, более того, для этого смена режима-то не требуется. Практически любое, так сказать, восшествие на престол любой формы, любого руководителя традиционно сопровождается амнистией, обычай такой. В любой стране это делается, и демократические правители такое практикуют, и недемократические. Тем паче, поскольку у них в недемократиях процесс правосудия обычно хуже работает. Так что здесь вот с этим проблем нету. С реализацией правосудия в отношении тех, по кому оно плачет, вот это подольше, потому что тут нельзя, понимаете, можно неправедно осужденных освободить от ответственности, вызвав, так сказать, дух Никиты Сергеевича Хрущева, а вот осудить вот так скопом нельзя. Осуждение – дело индивидуальное, а вот освобождение может быть делом коллективным. И еще раз повторю, очень-очень быстрым, бесплатным и безболезненным.
Спасибо большое всем, кто смотрел нас сегодня. Обязательно поставьте лайк этой трансляции. Обязательно зайдите в описание, посмотрите, какие там есть ссылки. Тем более, что у нас там новый мерч есть. Да, дело в том, что на этих выходных был день рождения Дмитрия Врупеля, который многое сделал для того, чтобы мы здесь запустились в Берлине. И мы посвятили ему такую линейку. Я думаю, что многие из этих изображений вы точно знаете. Ну а мы прощаемся с вами. Только знаете что, Екатерина Михайловна, я чувствую, что не все еще подписались на рассылку почтовую от Эхо.
Ага.
Тоже можно это сделать.
А то смотрите, заблокируют чего-нибудь. Останетесь вот. без своевременной информации.
Всегда на связи. Всем пока.
Спасибо вам.
Только 6 и 7 сентября. Первый бизнес-уикенд в Ереване. В одном зале соберутся предприниматели, создатели брендов, инфлюенсеры, блогеры и топ-менеджеры крупных компаний. Спикер, бизнесмен, экономист, аналитик Дмитрий Потапенко. Основатель и управляющий партнер Management Development Group Incorporated. Хирург сетевого бизнеса. Автор 9 мировых бестселлеров. Не пропустите. Билеты по ссылке в описании.